Библиотека имени Клейна.
Вот тут сейчас в новостях что-то было про коррупцию. Нам рассказывали, что там 300 миллиардов долларов коррупционный рынок, и все пытаются бороться с коррупционерами, известные блогеры, и законы принимаются. А ведь все очень просто, надо просто, понимаете, слушать библиотеку имени Клейна и читать классическую литературу, потому что вот кто внимательно будет слушать сегодня мой эфир, тот узнает, что в 9-м рву 8-го круга ада Данте поместил взяточников и коррупционеров. Цитата. «Я отдан был вельможе во служение за тем, что мой отец был дрянь и голь, себя сгубивший свое имение, меня приблизил добрый мой король Тибальт. Я взятки брал, достигнув власти, и вот плачусь, оконут в эту смоль. Тут Боров, у которого из пасти торчали бивни, как у кабана, одним из них стал рвать его на части». Добрый вечер, с вами Леонид Клейн, с вами библиотека имени Клейна, и мы сегодня говорим о таком, да, в том числе очень антикоррупционном тексте всемирной западной литературы. Ну, понятно, что Данте, он, конечно, иностранный агент, но здесь пойдет. Я думаю, что здесь претензий к нему не будет. Мы сегодня говорим о божественной комедии, произведении, которое не то, что там, да, вот там говорит, вот это произведение повлияло там или еще что-то. Нет. Это произведение, собственно говоря, и строит западную и вообще европейскую культуру. Все те, кто учились в советской русской школе, там не на тройке, на двойке, знают, что главное произведение русской литературы «Мертвые души» тоже построено по образу и подобию божественной комедии. И вообще, божественная комедия — это есть такое вот средневековое представление о мире, такая вот зримая структура мира, такого и внешнего, и внутреннего. Я, конечно, не спрашиваю, видимо, потому что я реалист, да, я не спрашиваю вас, читали ли вы божественную комедию, хотя мне будет приятно, если мы услышим звонки на эту тему тоже, но у меня, конечно, другой вопрос к вам, дорогие слушатели и любители вечерних культурных эфиров на самой прекрасной радиостанции. У меня к вам другой вопрос. Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33. Верите ли вы в ад? Как вы себе его представляете? И боитесь ли вы туда попасть? Насколько вообще вот эти понятия, ад и рай, ну там еще чистилища, там в русской или там православной традиции это не так актуально, но насколько эти понятия для вас реальны, насколько они не являются метафорическими, насколько вы вообще задумываетесь об этом? Итак, как вы представляете себе ад? Телефон прямого эфира 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33. Потому что ведь ведь очень часто произносим, да, ой, ну я побывал как в раю, или там, это был настоящий ад, это хелл, там, ну и так далее. У нас это в языке закреплено. Но понимаем ли мы, о чем мы говорим? А Данте не просто понимал. Он это видел, он это нарисовал, и он вместе с Вергилием путешествовал, и это путешествие было не только духовное, а оно было физическое. Они действительно проходили, так сказать, разные этапы вот этого большого пути. Вот это хождение по мукам, кстати. 730-101, вы в эфире. Здрасте.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я хотел сказать, что я вот начал читать это произведение некоторое время назад. Вот, и мне было очень трудно привыкнуть вот к тому, как оно вот на русском, в русском переводе звучит.
«Древнее меня лишь вечные создания, и с вечностью прибуду наравне, входящие оставки упования». Мне кажется, что вполне можно привыкнуть к этому стилю.
Вы знаете, да, я привык, наверное, вот где-то вот там, прочитав где-то тысячу, вот да, я уже привык, дальше пошло легче, и на самом деле безумно интересно. Хотя я думаю, что настолько там много слоев в нем в самом, что трудно вот его осознать полностью, на самом деле, целиком.
Вы знаете, целиком осознать трудно очень многие явления нашей жизни, и уж тем более, понимаете, извините меня, это, вообще-то говоря, начало 14 века, но тут есть некоторые объективные трудности, так, на секундочку, да? Мы Ломоносова читать не можем без, ну, если не без перевода, то без адаптации, а здесь 14 век слишком много изменилось. Понимаете, там же еще отражена политическая борьба Италии того времени. Данте был изгнан, потому что его политическая партия проиграла. Кроме того, у него была собственная духовная трагедия, да, там он, так сказать, влюбился в Беатриче, когда она еще была маленькой девочкой, потом она умерла, он женился вообще на другой, потом он был в изгнании. Кроме того, там были, вот по-другому не скажешь, вот такие разборки политические, он встречает очень многих своих друзей, знакомых, врагов и союзников в этом аду, не говоря уже о том, что он, естественно, встречает мифологических героев, понимаете, там же времени нету никакого и пространства, поэтому, конечно, там очень много слоев, но тем не менее... Это довольно, несмотря ни на что, это ясный текст, настолько, насколько может быть ясный текст, прости господи, 14 века, написанный, ну, вот, человеком, у которого, конечно, было другое мировоззрение, да, другое представление о времени и пространстве, но это необычайно, я сейчас произнесу очень-очень странное слово, это... необычайно увлекательное путешествие, потому что действительно его что-то влечет, да, и вот ведет его Вергилий, который написал Энеиду, так сказать, римский поэт, такой провозвестник будущего, и они вступают в ад, вот в это путешествие, и это такое, в общем, фактически, оно географическое, это путешествие, да, сначала вот Лимб, да, в круге первом. Почему, собственно говоря, произведение Солженицына знаменитое называется «В круге первом»? Я надеюсь, кто-нибудь может нам ответить, но все-таки основной вопрос у меня – верите ли вы в ад и как вы себе его представляете? Потому что мы не можем отмахнуться от этого вопроса. Это сказки, это образ, это метафора – или это то, что нас, большинство из нас ожидает? Читали до сих пор, распределяем друг на друга, друга в разные круги ада за всякие мелкие грешки. В прошлой зимой побывали в 10-м круге, за что до сих пор не можем понять. Но это, видимо, какая-то шутка, но ясно совершенно, что если люди распределяют друг друга, то читали. Да, 730-101, смс на номер плюс 7-903-797-63-33, вы в эфире, здрасте.
А, здравствуйте, Леонид.
Да, представьтесь.
Зовут Михаил. Спасибо, очень увлекательный эфир. Я просто хотел поделиться своим мнением, сказать, что думаю, что, наверное, есть. Но вот вы говорите о безвремени, это все правильно, времени нет. Но чтобы его проиллюстрировать, это безвремени, время нужно, как категория, как чтобы оно еще лучше было видно. То есть и вот этот замысел его совершенно грандиозный, то есть когда... времени мы еще лучше, то есть подчеркиваем, оттеняем без времени. И в этом смысле даже как бы вот чистилище и так далее, это как бы намек на шант в этом мире, когда у нас есть тело, когда мы влияем на материю и так далее.
Да, здесь спасибо большое, вы затронули там сразу две темы. Во-первых, там показаны вот эти не просто вечные, а предвечные муки, потому что там же несколько раз, то есть несколько раз, а ну да, там все время идет рефреном, что человек мучается, например, там в него змей вонзает свое жало, или там они видят там кустов, которые там какая-то толпа бегущая ломает, а люди уже в виде кустов, и там течет кровь, и тогда там еще страшные вот такие вещи врисованы, но это не одномоментно, а это постоянно повторяется, да, такой вот как бы вот не просто сизифов труд, а такие сизифовые муки бесконечные. Но Данте все время спрашивает, а будет ли прощение, когда труба протрубит архангела? Ну и этот вопрос все время повисает в воздухе, потому что вот уже если после этого вы не будете прощены, то тогда уже действительно будут муки вечные. И кроме того, сам факт того, что кто-то спускается в ад, понимаете, не просто там как Тесей, да, не просто как Ахилл, да, не просто как античные герои, а это же
уже христианская эпоха, которая уже знала сошествие Христа в ад. И ясно, что здесь все окрашено сочувствием. И у него, у Данте сжимается каждый раз душа, в том числе и потому, что он видит своих друзей, он видит людей, которые, понимаете, этот слой нам совершенно не очевиден, он нам непонятен, потому что они его спрашивают, а что там происходит? Или наоборот, он их спрашивает, потому что они уже наделены некоторой такой духовной дальнозоркостью. То есть это еще такая перекличка современников. Так что, конечно, там есть время, да? Вот. Я, прочитав над входом в вышине такие знаки сумрачного цвета, сказал: «Учитель, смысл их страшен мне». Он прозорливо отвечал на это: «Здесь нужно, чтобы душа была тверда, здесь страх не должен подавать совета. Я обещал, что мы придем туда, где ты увидишь, как томятся тени, свет разуму утратив навсегда». 730-101. Мы сегодня говорим... У нас сегодня адский разговор. Вы в эфире. Алло.
Да. Добрый день.
Да, здрасте. Добрый вечер, да.
Спасибо, да, доброй ночи. Ну, по поводу веры в ад, я думаю, да, существует. И тут я хотел бы еще отметить еще одно произведение. Если мы говорим о прошлом мире Дюскинда, вот если есть понятие пришествия, то, мне кажется, Дюскинд очень неплохо это изобразил. И есть прекрасный фильм о том, я уверен, что вы, конечно же, видели. И по поводу веры, мне кажется, специально есть такая категория, чтобы человек задумывался о том, что он делает здесь, поскольку все-таки всему ему будет найдено определенное возмездие, если так можно.
Ну, понимаете... Да, спасибо. Я не очень понял по поводу парфюмера. Традиционное сознание, парфюмер не очень талантливый, Бальдини его, кажется, зовут, для него, конечно, пришествие парфюмера и вообще пришествие новой эпохи было адом, вот таким вот отказом вообще от веры. И, между прочим, если мы посмотрим структуру Дантова ада, там, конечно, в отдельную, так сказать, такую комнату ужасов, скажем так, в отдельные круги, в отдельные рвы помещены предатели веры, вероотступники, еретики, то есть те, которые должны были охранять веру, но вместо того, чтобы охранять... веру и законы, цельность мира, они вносили расколы, вообще, так сказать, да, там, вот, между прочим, 10-й круг — это предатели, но вот там очень интересно, вы можете посмотреть, вот, сама структура распределения грехов, и все-таки есть большая разница между... там, чревоугодниками, сладострастниками, с одной стороны, то есть теми, которые не могут совладать со своей плотью, со своей похотью, со своей страстью, но еще никому не причиняя зла, глобального, и с теми, которые нарушают какие-то другие обеты. Кстати, между прочим, я хочу сказать, что Данте, это, конечно, книжка совершенно не политкорректная, потому что у него есть специальный сектор помещены те, кто является причиной раздоров, и туда помещен в том числе основатель ислама Магомед, по той простой причине, что он основал новую религию и с точки зрения христианина ввел еще один, вот так сказать, такой раздор в этом мире. Вот, и он говорит: смотри, как Магомед обезображен. Там буквально такие строки. Поэтому, если что, Божественная комедия вполне-таки попадает под закон об оскорблении чувств верующих. И не случайно Надежда Константиновна Крупская изымала из библиотек это произведение. Вот прям в корень смотрела. Прекрасное здесь сообщение, я не могу не прочесть. Прекратите религиозную пропаганду или идите работать на православное радио. Но я, собственно говоря, не знаю более православного радио, чем «Серебряный дождь». Я вот уже 5 лет работаю на этом православном радио, и первый раз какие-то претензии ко мне предъявляют, странно. Да, прекрасное сообщение. Добрый вечер. А мне кажется, что рай и ад — суть одно. Это наше сознание, вернее, степень осознанности себя, многоданности восприятия. Чем она осознанность выше, чем меньше встает вопрос о раде и об аде. О рае и об аде. Не знаю. У меня на этот счет другие, ну, так как я работаю на православном радио, у меня другие немножко представления об этом, и мы об этом тоже сейчас поговорим. Там очень любопытно, что в круге первом расположены младенцы некрещенные и античные философы, которым как бы не повезло родиться во время Христа. А еще до этого там есть души, которые не холодные, не горячие, которых уже жизнь не приемлет, но и смерть тоже. То есть для того, чтобы попасть в ад, нужны какие-то все-таки заслуги. 730-101, добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Леонид, здрасте.
Здрасте.
Вы знаете, я вот вас слушал еще года два назад, когда вы выступали с Владимиром Соловьевым.
Так.
Вы знаете, вот для меня это было дико интересно, потому что вы для меня, допустим, открыли Ремарка и прочих других писателей.
Так.
Скажите, а с чем у вас произошел такой некий разлад с Владимиром?
О, вы понимаете, дело в том, что... Я сейчас отвечу на этот вопрос. Мы сейчас говорим о божественной комедии Данте. Вот. И разлад тут возникает между небом и землей, но никак не между мной и Владимиром. Мы говорим о вещах более глобальных. Я надеюсь, я исчерпывающе ответил на этот вопрос. Ад для меня, значит, ад для меня представляется, как будто я лечу в космическом скафандре, где мне всегда доступен кислород и питательные вещества в открытом космосе. Да, тут это сам. Бога нет, но если нет, так и постулируется. Он есть любовь, тогда ада нет. Да, так, 730-101, доброй ночи. Алло. Да, здрасте. Да, вы в эфире. Так, хорошо. Значит, Данте очень ярко описывает все эти муки, и я сказал, заметив этот свет, как я пойду, когда вождем и другом владеет страх, и мне опоры нет. То есть даже Вергилий страшится подходить к некоторым вот к рвам, к некоторым пропастям. Пора идти, дорога немала, так он сошел, и я за ним спустился вниз в первый круг, идущий в круг жерла, сквозь тьму не плач до слуха доносился, а только вздох взлетал со всех сторон и в вековечном воздухе струился. И там все время есть, да, и вот «я во тьме ничем не озаренный». Между прочим, когда вот читаешь вот про муки грешников у Данте, думаешь, ну что же следующее можно придумать, какое еще, вот какое еще наказание. Но каждый раз это страшнее, и все это кончается таким вот страшным единым озером Коцит, где грешники, они как бы запаяны в лед. Между прочим, Данте, который никогда не бывал, значит, в центре Земли, он довольно точно предугадал реальное строение, потому что для него ад — это такая воронка, которая... Это такой конус от поверхности Земли к самому центру. И там есть комментарии, там, не знаю, людей, которые занимаются естественными науками, и они говорят, что это довольно точное, в общем, так сказать, описание того, что происходит к центру Земли. 730-101. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло, Юрий.
Да, здрасте.
Это Юрий. Угу. Здравствуйте. Вы так все страшно рассказываете. Я не знаю, кто такой Данте. Вот, вы меня простите, конечно. Вот, значит, есть остров Кижи. Знаете, да?
Да, говорите.
Остров Кижи. Там в церкви висит картина со змеей. И на этой змее есть несколько колец грехов. Грешных, вот этих вот убийства там, всякие нарушения людских пороков. Вот. Если у вас будет время, вы туда съездите и посмотрите, пожалуйста. Вот. Но люди должны жить каким-то более, ну, более приличными материями. Почитайте Маугли.
Вот. Спасибо большое, Значит, я отвечу. Понимаете, вот Пушкина и Ахматова знали, кто такой Данте, а вы не знаете. Это странно. Это во-первых. Во-вторых, иконы со змеем есть не только в Кижах. Это во-вторых. По поводу приличных материй, вот тут вы правы. Те, кто живут неприлично и попадают в ад. Поэтому я все рассказываю страшно. Но не я, а Данте Алигьери, а поэт средневековый и начало итальянского возрождения. Великий поэт. А если вы не знаете, вот как раз вы слушаете и узнаете. Там очень много есть античных героев. Там, между прочим, есть Александр Македонский. Там есть много античных героев и героев мифов. Понимаете? И там действительно в этот момент время прекращается, потому что они все собраны в одном, ну вот как бы, да, в одном месте. И это и Данте, и Вергилий, они путешествуют, им становится там каждый раз все страшнее и страшнее, но это потом переходит в чистилище и в рай. Другое дело, что так получается, что если я задаю вопрос о том, как устроен ад и как вы себе его представляете, здесь еще можно надеяться получить какой-то ответ. Но если я вас прошу, как вы себе представляете рай, то я думаю, что я ответа не получу. 730-101. И вот тут стоит задуматься, почему. 730-101, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Здрасте. Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте. Вот вы говорите исключительно про европейскую религию, а мне бы хотелось вернуться к Востоку. И тогда получается, что и рай, и ад, он здесь, на Земле, в зависимости от того, как мы проживаем свою жизнь. При неправильном, при... ну, получается, если мы не укращаем свою плоть, то мы попадаем в свой собственный ад.
Ну, значит, да, спасибо. Я просто хочу сразу сказать, что дело в том, что христианство — это же не западная религия, да, как вы понимаете, а в том числе и вполне себе восточная, да, там потом было разделение церквей, Константинополь и так далее, и вообще Христос в некотором смысле, ну, такой ближневосточный человек, уж если вы про это говорите. Да, действительно, есть жесткое разделение между тем, что до смерти и после, просто потому, что вы после смерти ни на что повлиять не можете. И в этом смысле, да, действительно, когда вот вы переплываете там реку, между прочим, Данте очень интересно, да, он же там на лодке, как античный герой, когда там Харон его, они перевозят, да, вы уже обратно не можете. А по поводу того, существует ли ад на земле, вы знаете, сегодня в Израиле отмечается день памяти евреев, замученных, убиенных во время Холокоста. Вот мне представляется, что ад 20 века, в том числе ад концентрационных лагерей, это такая вещь... оптовая, бессмысленная и гораздо более жестокая, чем то, что описывал Данте во всех кругах своего ада, по той простой причине, что там грешники понимали, за что они там, и Данте им даже голос дают, а здесь невинные жертвы. Поэтому мы продолжим буквально через несколько минут. Я в своем аду сплю 2 часа в сутки, заправляю одеяло в пододеяльник, живу в холодной комнате и преподаю в самой ужасной школе у бешеных пятиклассников за 2000 в месяц. Не смешно. Не смешно. Мы говорим об очень актуальной теме, о аде и о рае. Я уже сказал в начале эфира, что взяточники попадут в 9-й ров 8-го круга ада, и это довольно страшные мучения. И не только там взяточники, там есть еще и неправедные судьи, которые там вот поймали преступника, а судья отпустил их, скрыв все улики. По-моему, это очень актуально, прям как вот почти там первая попавшаяся новость в наших средствах массовой информации. Так что все будет хорошо, воздаяние всем будет. Значит, вот мне тут пишет. Да, Леонид, большое спасибо за программу, заставляете думать. Алла, спасибо. Божественная комедия, пишет нам, безусловно, одно из величайших произведений мировой литературы. Но все-таки не встаю удивляться, пишет нам слушатель. Можно ли до сих пор в современном мире верить в реальность таких вещей, как ад или рай? Эти понятия — часть мировой культуры, но не часть мироздания. Вот и я думаю, ну Данте что-то недопонимал. Он жил не в современном мире, гаджетов у него не было, никаких девайсов тоже, и он не понимал. Вот он, вот понимаете, ну вот средневековые люди, ну вот они просто, ну, не тупые были. 730-101, доброй ночи, вы в эфире. Алло, они понимали все буквально.
Доброй
Алло.
Ночи.
Да, здрасте.
Доброй ночи, Наталья. Да, тема такая серьезная, я бы сказала. А вы знаете, вот мы когда из рая не были изгнаны, грешники, с первородным грехом, которые сейчас все ходят, то у нас даже не было тела. То есть мы облачились, как святые отцы говорят, и Серафим Роуз, в кожаные ризы. Вот такое выражение. И вот мы в этих кожаных ризах сейчас пытаемся в своих грехах утопать.
Стоп. Секундочку, а что, у Адама и Евы, вы считаете, не было тела?
Да, это согласно учению.
Да? А как же тогда жена, которую ты дал мне, дала мне, я ел?
А вы же не надо так буквально все понимать. Вот почему-то люди не могут понять, что Господь через вот эти самые притчи, Он чтобы мозг усвоил, потому что у нас мозг взорвется, мы не можем, нам не может все быть до конца открыто. Мы за гробом узнаем, и то не все, потому что мощь, которую из себя представляет Бог, Создатель, она просто непереносима, поэтому мы всегда стараемся картинку эту увидеть, и поэтому в интернете нападение. Ты там какой бог, да что, и всегда говорю, за гробом узнаешь. А по поводу вот этих всех взяточников, да, опять же ситуация. Ну что не блудник, что не пидорас, тот, значит, рассуждает о справедливостях. Сам.
Да, все, спасибо большое. Вот видите, я-то думал, что мы за гробом узнаем, а нам слушательница уже все сейчас прямо здесь рассказала. А вы говорите православное радио, понимаете? У Адама и Евы даже тела нету, как учит нас, оказывается, Серафим Роуз. Ну, мы настолько глубоко предмет не знаем, а вот «Божественную комедию» мы почитали. Я уже, честно говоря, боюсь даже брать телефонные звонки, потому что, хотя в ад и рай никто не верит, но публика возбудилась страшно. Что, мне кажется, на самом деле очень симптоматично. Вот. У митрополита Антония Блюма есть такой пассаж, когда он говорит о том, что значит вечные муки ада. Он говорит, что в некотором смысле есть и состояние здесь на земле, когда время для вас останавливается. И он, например, приводит, у него есть замечательный пример о том, как человек сгорает со стыда в тот момент, когда ему стыдно. Вот он сгорает со стыда просто. И в этот момент ведь время для него длится вечно. У него, по крайней мере, опция времени отключается. Поэтому мне кажется, что какие-то вещи, или как там тень, можно действительно здесь увидеть. И я, учитель, я бы здесь немало узнал из тех, кого не так давно подобное несчастье пятнало, и он тебе узнать их не дано. На них такая грязь от жизни гадкой, что разуму обличье их темно, им вечно так шагать, кончая схваткой. Они восстанут из своих могил, ты сжав кулак, а эти с плешью гладкой. Кто недостойно тратил и копил, лишен блаженств и занят этой бучей, ее и без меня ты оценил. Вот. На самом деле, почитайте «Божественную комедию». Проблема заключается не в том, что его сложно, что это произведение сложно читать. Любая вещь, если вы туда как бы, да, сосредотачиваетесь, это не так легко. Главное найти время, потому что мы действительно очень часто подобны тем метущимся душам, у которых нет времени почитать даже, да? Потому что там в аду вот там бесконечная какая-то круговерть. Ну, давайте мы возьмем звонок, будем надеяться, что как-то это будет не так, как сказать, правоверно и агрессивно. 730-101, доброй ночи, вы в эфире, алло.
Добрый.
Да.
Добрый.
Да.
Вот у меня мнение по поводу этого всего, у меня как бабушка.
Да.
Она состоит в адвентистах седьмого дня.
Так.
И вот вы прикиньте просто разнообразность. Вот я читал ее Библию, да?
Да.
Ну, она меня принуждала. Я потом заинтересовался еще некоторые религии проверил. Там схожесть, то есть перефразируют они дико.
Угу.
Сама по себе религия, да, вот христианство, это, на мой взгляд, короче, как сказки, короче, старинные еврейские сказки, ну,
Ну, понимаете, спасибо большое. Я никак не могу... Я должен полностью вас поддержать по поводу того, что это, безусловно, конечно, еврейские сказки. В этом вы абсолютно правы, и ваша бабушка, которая вас принуждала к чему-то, она донесла до вас верную информацию, потому что и Ветхий Завет — это история еврейского народа, а Новый Завет — это тоже история еврейского народа. В этом смысле вы правы. По поводу сказки и по поводу... это ведь вам решать. Я же просто говорю о божественной комедии. И не более. Вот. Тогда я руку протянул невольно к терновнику и отломил сучок, и ствол воскликнул: не ломай, мне больно. В надломе кровью потемнел росток и снова крикнул: прекрати мучения, уже ли дух твой до того жесток? Мы были люди, а теперь растения. Вы знаете, в божественной комедии есть не только ад, конечно. Там есть чистилище, и там есть рай. И рай — это удивительная совершенно встреча с его возлюбленной Беатриче. И там такие звездные круги, где он встречает... Там есть такие честолюбивые праведники. Там как бы такое зеркальное отражение ада. И, естественно, в конце он встречает Христа. Но тут я хочу сказать немножко о другом. Понимаете? Я ведь не случайно задал этот вопрос, как вы себе представляете рай и ад. А ведь есть произведение, которое прочитать гораздо легче, потому что оно меньше, оно более современное, и оно вообще написано в 20 веке, да, просто совсем более современное. Это знаменитый, замечательный христианский писатель Клайв Льюис. У него есть такое произведение аллегорическое, которое называется «Расторжение брака». Имеется в виду расторжение брака между небом и землей. И там описан ад и рай вот в таком в буквальном смысле слова. Почитайте, там люди из ада на каком-то автобусе приезжают в такую как бы в предрайскую местность, и им чрезвычайно колко ходить, потому что им кажется, что и листы, и деревья, и песок обладают совершенно невероятной плотностью. И то есть человек, который вот не может привыкнуть, не может как бы вместить в себя это, для него это ужасно. Поэтому... А вот между там вот этим произведением Клайва Льюиса и Данте прошло не больше, не меньше 700 лет, понимаете? 700 лет. И люди, получившие разное образование, ну, правда, да, жившие в разных странах, в разные эпохи, и будучи совершенно разными по складу людьми, верили в это в прямом смысле, а не в аллегорическом. Корни свои ищите, славяне, на Пушкина равняйтесь. Зачем вам попы политики, Евгений Тюмень? Сейчас же весна, обострение, ну нельзя же так. Ну не, это, видимо, ко мне, что весной не нужны такие темы. Вот понимаете, а потом летом будет не до этих тем, осенью вы скажете депрессивно, зимой дайте нам покататься на лыжах, понимаете, и у нас не будет времени поговорить, собственно, о самом насущном, о том, что нас ждет после смерти. 730-101, доброй ночи, алло.
Алло, доброй ночи.
Да, здрасте.
Это снова Михаил, спасибо за вторую возможность выйти в эфир. Я просто хочу предложить... точку зрения у науки на мнение одного из писавших вам, что это сказки, мифы и так далее. Дело в том, что некоторые психиатры американские изучали ситуацию после смерти. Они полагали, что это просто шок мозга, и возникают некоторые иллюзии, картины ада, рая и так далее. Но было доказано на опытах, проведенных на летчиках-центрифугах, что у них не актуализируется память, когда мозг испытывает страшное голодание кислородное, и примерно человек находится в таком состоянии, предсмертном состоянии. Но у них не актуализируется память. Но люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорят, что у них актуализируется память, и они встречаются со своими родственниками и, в общем, прокручивают свою жизнь. Поэтому я думаю, что мы какую-то часть информации, ту книгу, которую мы написали в течение своей жизни, мы возьмем с собой и уже не сможем ее изменить. Спасибо большое.
Да, ну я не знаю, насколько нам нужно, да, научное обоснование рая и ада. Это такой вопрос, вряд ли это вопросы с плоскости вот доказательств. Другое дело, что я просто пытаюсь вам сказать такую простую вещь, что европейская культура, так же как наш язык с вами и наши обыденные представления, не обходятся без этих понятий. А раз язык не обходится без этих понятий, значит, есть что-то фундаментальное в этом. Вот что я, собственно говоря, хочу сказать. Там есть, вот я сейчас, знаете, читаю книжку великого психолога 20 века Виктора Франкла, человек, который прошел концлагеря, называется она «Скажи жизни да». И он описывает психологическое состояние человека во время пребывания в концлагере. Он там 2 или 3 года провел в Аушвице и выжил, между прочим. И там вот это истязание происходило ежесекундно. И там действительно живые могли уже позавидовать мертвым. То есть 20 век, тот век, который скорее считал, что все это сказки, в некотором смысле реализовал программу чертей для некоторых кругов ада. И мне кажется, что это очень тоже симптоматично. Вот, ровно в тот момент, когда все подумали, что это сказки поповские, вот, в этот-то момент как раз были организованы такие способы истребления и истязания человека, которые, конечно, Данте не мог себе представить, по крайней мере, в таких масштабах. Ну, давайте возьмем последний звонок. 730-101. Доброй ночи. Алло.
Доброй ночи.
Да, здрасте.
Мне хотелось поговорить еще об одном смертном грехе. Это гордыня.
Да, ну, конечно, да. И там, между прочим, естественно, там очень много есть у Данте об этом.
Ну, вот, например, говоря о том, что Ветхий Завет – это единственная такая вот история, да, которая нам показывает, ну, скажем так, один из раскрученных мифов. То есть были же до этого и древнешумерские мифы, и очень много научных трудов, например, Захарий Ситчин, известный ученый, который описал множество религий, которые описывали, в общем-то, практически те же самые события. И сын, и воскресший сын, и пророки, и у шумеров это же было. Только более раскручено все это было.
А кто, подождите, понимаете, раскручено — это ведь слово из рекламных кампаний.
Нет, не
случай, раскручено, а кто раскручивал христианство первые 3 века, когда этих людей бросали просто в ямы со львами? Вы историю почитайте. Я, так сказать, не очень понимаю, о чем вы спорите, и при чем тут гордыня. Видимо, гордыня, что христианство стало такой единственной религией. Да нет, она и не единственная религия. Но мы сейчас должны прерваться. Ну, я, конечно, понимаю, что часа нам не хватит. Ну, божественная все-таки комедия. Да, это библиотека имени Клейна, и сам Леонид Клейн. Студия, телефон прямого эфира уже я диктовать не буду на сегодня, поскольку хватит нам звонков. Меня тут даже спрашивают, почему вам сегодня звонят такие странные люди. Нет, это не странные люди звонят, это тема актуальная. Но многие мне советуют, мне, например, тут пишут, не выпендривайтесь, это вопрос только доказательств. А вот я вот думаю, мы так о многом сегодня поговорили, такие интересные звонки, и вот гордости восточной религии, шумеры. А вы прочтите «Божественную комедию» Данте. Это, вообще-то говоря, литературная программа. Я же не делаю сегодня эфир по поводу там восточных религий. Мы об этом сделаем. У нас и дольше века длится день. Мы никуда не торопимся, на самом деле. У нас впереди в запасе вечность, на самом деле. Вот. А вещь потрясающая, понимаете? И не случайно Гоголь был вдохновлен этим. И напоследок одно из моих любимых стихотворений Анны Ахматовой. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. И вот аж вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала страницы ада. Отвечает я. С вами был Леонид Клейн. До встречи.